Студия «Медиакнига» представляет. Вадим Денисов. Стратегия. Командировка. Читает Александр Чернов. Состав спецгруппы сталкеров. Командир специальной группы сталкеров Константин Лунев. Русский, 32 года. Место рождения – город Городец Нижегородской области. Высшее образование – инженер-механик, электромеханик, автомеханик, женат, дочка. Водитель авто и гусеничной техники, машинист СДМ. Специализация – танковые войска, механик-водитель БМП-2, младший сержант, КМС, вольная борьба, сталкер-боец, рейдер высшей категории автономности, радиопозывной «Кастет». Сталкер Михаил Сомов, русский, 31 год, место рождения – город Нижний Новгород. Среднее образование – монтажник металлоконструкций, холост, водитель авто и гусеничной техники, механик-водитель БМД. Специализация воздушно-десантные войска, командир отделения, старшина. Спорттурист, 5-й категории сложности, сталкер-боец. Рейдер высшей категории автономности, радиопозывной «Гоблин». Сейчас направляются в ППД для получения особого задания. Какого, не знают, рассказывает Константин Лунев. Глава 1. Итаки, промежуточные и базовые. Как дети, ей-богу. В Форт-Россе Гоблина все колонисты послали с его новым ножиком давно и далеко. Задолбал. А тут у мальчика радость, нашел слушателя, да еще кавказца. Кому можно слаще втирать про холодное оружие? Автандил внимателен, явно заинтересован, будь то урок берет. Да и берет, если по факту. Речь у мужиков идет про отличие чувствовского ножа пчака от пчака-афганки. Добыл Мижган почти перед самым отъездом себе новый холодняк, никак не налюбуется. Нацепил на пояс и носит постоянно. Влюбился. Окружающие красоты, лагуна, гора, лес, остров с пальмами напротив, Гоблину пофиг. Ему в 90 случаях из 100 матушка природа пофиг. Хотя я видел несколько раз, как Сомов буквально восхищенно замирал от вида панорамы. Прямо не узнать было парня. Только не сегодня. Прет его. Вышли мы, значит, из-под навеса после завтрака. Думал, прогуляемся, посмотрим, чего новенького да интересненького появилось. А они тут же встали колом у широкого пня со следами крови и работы разделочного топора. И понеслось. Мальчики хвастаются приемчиками. Я не стал сопротивляться. Пусть болтают. Ножик кривой, страшный. Значит так, братан. Кривизна клинка всегда исторически зависела от способа забоя или убийства. «Мотивирую!» Поясняя, Сомов постоянно крутил в руках этот жутковатый азиатский нож с матовым клинком. «В кино, особенно голливудском, горло режут снаружи одним секущим движением. Видел, да? Вот так. Повернись-ка!» «Ты что, на мне собрался показывать?» Напрягся грузин. «А на ком?» Искренне удивился гоблин. «Давай-давай, прочувствуешь. На практике. Хе-хе. Вот так. Ну, туфта же, ненадежно. Правильно говорю, Кастет?» «Да вы оба правильные, заслушаешься», — ласково ответил я. «Гляньте лучше, день-то какой стоит». «Ну, те с твоим днем, Костян». «Ладно. Автандил, а если ты в халате плотном? Или голову опустил? Или бороду отрастил жесткошерстную, как у тебя, но настоящую длинную? А? Засада. В реале порой приходится горло пилить. Вжик, вжик, вжик. Фу! Особенно если нож не специальный, а кинжал Кама, например». В общем, для такого способа хорош широкий клин с крутым сбегом лезвия к прямому обуху. Привычный узбекский пчак. Часто гораздо эффективнее оказывается другой способ, для которого нужен кривой узкий нож, как мой. В Бухаре и Афгане протыкают таким шею мишени у самого шейного отдела позвоночника и сносят все одним легким движением. Вот сюда втыкают, чувствуешь? Да не дергайся и аккуратно. Автандил чувствовал хорошо, закашлялся и выпрямился. «Вот сюда?» Теперь уже он показал пальцем место на шее гоба. «Точно! Раз!» Вообще со стороны кажется, что нож просто быстро вытаскивают. Уходят артериальные венозные каналы, трахея. Очень эффективная техника. Ни халат, ни борода не помешает. Действие не имеет обратной силы, медпомощи не существует. Так что именно такая кривизна клинка позволяет по максимуму захватывать мягкие ткани вокруг позвоночника. Бери! Не, клинок держишь обухом к костям. Вот, молодец. Грубее действуй, жестче. Никаких китайских танцев, никакого Голливуда. Кавказец повторил еще раз.
«Во! Самое оно! В свое время у нас был инструктор по рукопашке и ножевому бою, который говорил, «Ребята, затрахался я на ваши похороны сбрасываться. Если уж решили резать противника, делайте это быстро и надежно. Как это делают матерые зэки, без притворений и запугиваний, без балета».
Мне показалось, что вокруг даже бабочки замерли. «Поживи тут Сомов с месяц, и вся флора-фауна будет бояться его пуще Махайрода. Женить надо парня. Да только работа не дает. Специфическая она у нас. Хотя меня ведь это не остановило. Женился. Впрочем, зря я ворчу. Гоблин, может, и женился бы, да суровая тетка судьба не позволяет. Разлюбезная его, Светка Туголукова, осталась в колонии еще на один сезон. А Мишку вместе со мной забрили для какого-то особо важного и страшно секретного задания Сотникова. Настолько секретного, что даже в РДО нельзя сообщить. Какие тут свадьбы?» Тем временем Автандил, не желая оставаться в долгу, сбегал к себе в избу и притащил кавказский кинжал с широким клинком.
«Пенацвали, сейчас покажу тебе, как джигит правильно кинжал в зубах держать должен, да? Русские писатели и поэты почему-то были уверены, что это легко и просто. Схватил клыками и пополз по берегу казаков резать. Глупые, ну? Хочешь узнать?»
«Конечно», — воодушевился Мишка, подходя ближе.
«Надо быть очень, очень глупым человеком, чтобы пихать в зубы обнаженный клинок, тебе так не кажется?»
«Ну, стрёмно, если честно». Пасть распластает на кочке.
«Правильные слова говоришь, дорогой. Хитрость в том, что кинжал надо оставить в ножнах, а вот ножны зажать в зубах. Только так и носили, когда подползали. Писатели-то не знали. Услышали и написали глупое. Открой рот, уважаемый».
Гоблин послушно разинул пасть.
«Тьфу ты, точно как дети.
Из всех полуденных мой островок самый лучший. Чуть ли не наградной. Остров Лунёва — это 1,5 гектара скальной прелести в белой пене прибоя. Я чуть не прослезился, когда увидел его с борта клевера, так соскучился. Необыкновенно красивый. В миниатюрной бухточке есть пляжик серпом. С него наверх идет тропка, несложная. Деревьев нет, есть пара клочков колючего кустарника и очень много птичьих гнезд. На плоской вершине скалы блестят под солнцем разноцветные мраморные прожилки. Приятным бонусом острову дадено несколько каменных ванн с теплой пресной водой, куда не долетают океанские брызги. Можно залечь голышом и всласть помедитировать. Надо как-нибудь поставить там фактурную каменную хибару 3 на 3 метра. Просто так, для виду. Дворец Лунёва. Звучит. 6 осколков суши посреди океана воспринимаются как настоящее чудо. Гоблин тоже не в обиде. За ним закреплено целых 3 островка. Северный клык, средний и южный, клыки гоблина. Это реально круто, потому что это география. И я к ней причастен. У вас вот есть остров своего имени?
Нет.
Что? Ты богат и 2 года назад купил себе один крошечный островок в Кикладах? Это вы девочкам впариваете. Это не круто, это тупо и дорого, и только. Географией тут и не пахнет. Здесь вонюче пахнет тугим кошельком наворованных денег. На том свете это посчитается именно в таком столбике. Учти, богатей. А вот так, чтобы в честь тебя назвали что-нибудь географическое, по-честному.
Что?
Ах, вы еще и звезду у астрономов купили под блатным номером R15AP345-300-133-Т8096? Так та звезда давно сдохла. Она была в доле с разводящими тебя астрономами, дурачок. Остался лишь призрачный свет. 3 жалких фотона, долетевшей до мощной оптики. Мой же остров, самый северный в группе, стоит тут сам по себе посреди пучины, как у молодого архипелага. Никакой призрачности, все натурально. И да, на платформе острова не продаются, они завоевываются, добываются, открываются. Только так, все честно. Красивые они, полуденные острова. За самым большим, островом Джоны, к югу тянется гоблинская стоматология, скала приличных размеров, а за ней 2 мрачные гранитные глыбы поменьше, торчащие из воды. Западная часть Джоны неприветлива. Берега обрывистые, мрачные, зелень какая-то ядовитая. Дальше берега меняются. Чем ближе к середине огромной бухты, тем шикарнее вид. В этой большой и очень уютной заводе по-настоящему штормит редко.